Всем огромный привет! Я тут настраиваю звук и прочие всякие наши обычные истории. Всех приветствую, всех с прошедшими праздниками, с прошедшими и с наступающими в какой-то степени. У нас еще остались немножечко. С Новым годом, с Рождеством. Надеюсь, что все имели возможность отдохнуть, подзарядиться, побыть со своими близкими, со своими друзьями, немножечко развеяться. Правда, вот последние дни конкретно в Москве очень холодно, поэтому особенно на улице зимние забавы как бы нет. Но в любом случае я надеюсь, что за эти дни каждый нашел для себя именно те активности, которые были нужны для того, чтобы немножко как-то переформатироваться и с готовностью вступить в Новый год. Сегодня у нас лекция 16, эфир 16, где мы будем говорить опять о теории, почему я последнее время даю больше теории, нежели практики, потому что по опыту последних месяцев на канале очевидно, ну, в общем-то, это и логично, чем больше мы захватим на уровне теории препаратов, чем больше мы проговорим какие-то основополагающие вещи по вот основным препаратам, которые чаще всего встречаются в практике, тем проще будет воспринимать эфиры, собственно говоря, о практике и понимать, почему то или иное назначение было сделано. А, соответственно, если есть это понимание на момент эфира, то это больше пользы, чем нежели когда человек сидит, и у него один большой вопросительный знак, и он не понимает, откуда вообще это все взялось. Поэтому сегодня, как первый эфир в новом году, я хочу с вами поговорить о трех препаратах, которые называются polycrests по-английски. Это не единственный polycrests. Polycrests – это препараты очень широкого, с такой широкой картиной, которую очень сложно засунуть в какую-то вот такую четко прописанную коробочку какого-то конкретного кейса. Это означает, что этот препарат, эти препараты, не только те, о которых мы сегодня будем говорить, но и в принципе все polycrests, они в себя вбирают очень-очень разные проявления. И сказать, что вот какой-то человек вошел в дверь, и вот он там 1000% обязательно это, и все будут похожи на него, кому нужен этот препарат, нельзя. Очень разные люди будут нуждаться в этих препаратах с очень разными состояниями, поэтому к ним я лично возвращаюсь очень много именно в теоретической подборке, читая снова и снова, и в новых источниках, и читая кейсы, и смотря на людей, на свои кейсы, и на кейсы коллег, потому что с каждым разом добавляется что-то еще, и что-то еще, что ты себе помечаешь и говоришь, ага, вот, например, это может быть отличительным чем-то в момент, когда ты смотришь на человека. Итак, сегодня мы поговорим про три такие препарата. Один из них называется ликоподиум, второй из них называется сульфур, о котором мы, кстати, говорили уже достаточно много как раз-таки в рамках эфиров практики. И третий препарат, о котором мы поговорим, будет калькарб, калькарея карбоника, о которой мы частично тоже уже говорили, потому что это всплывало в практических кейсах. Что означает, что, в общем-то, те, кто уже давно на канале, какие-то понимания, как минимум, о двух из трех препаратов сегодняшних уже имеют. Если кто-то потом делал какие-то follow-ups и самостоятельно читал, то, соответственно, тем лучше. Если нет, то можно воспринимать сегодняшнюю лекцию как абсолютный такой чистый лист. Я создала на канале публикацию под названием «Вопросы и комментарии к прямому эфиру». Так, прямой эфир только начался, уже тут есть комментарии. Так, слышно, тын-тын-тын. Всем привет! Видео не будет, эфиры у нас идут в аудиорежиме, потому что не имеет смысла, я когда веду практику, я смотрю как бы к себе в компьютер свои записи, когда веду теорию, смотрю свои конспекты, неудобно отвлекаться на экран. Поэтому, так сказать, те, кто у нас недавно присоединился, не пугайтесь, все эфиры в аудио. Но, в общем-то, я думаю, что, наверное, это и удобнее, когда идет такая плотная информация. Мы же не просто здесь болталкой занимаемся. В общем-то, смотреть на мое прекрасное лицо, наверное, в общем, большой ценности здесь не добавляет. Аудиоэфир, да. Так, в общем, под этим постом вопросы и комментарии к прямому эфиру 16, пожалуйста, пишите те вопросы или комментарии, которые у вас возникают по ходу того, что я буду говорить. Я вернусь к этим вопросам в конце, когда, собственно, закончу давать тот материал, который я для вас сегодня подготовил. Итак, Polycrest, вот эти многогранные, широченные картины препаратов, сегодня возьмем три, но их намного больше, будем говорить об остальных другие моменты, это широкий спектр действия того, вообще, как этот препарат влияет на различные системы организма на уровне физики, на уровне ментальном, что это значит. Но, естественно, даже при такой широкой картине все равно у каждого препарата есть некая суть. В случае с Polycrest очень сложно иногда докопаться, вот, когда смотришь на человека, и узнать, что именно эта суть проявляется в нем, и поэтому имеет смысл посмотреть в сторону этого препарата, а не чего-то другого. Почему сложно? Потому что большой набор всяких разных проявлений, когда начинаешь читать в материи медика и говоришь, ой, а вот это еще, и еще вот это у этого препарата есть, а вроде у человека ничего из этого нет. Факт заключается в том, что в каждом конкретном кейсе, если для человека в моменте нужен препарат вот этой категории, да, широкого такого профиля, назовем их так, у этого конкретного человека в моменте будет только несколько из тех проявлений, которые прописаны там в той же материи медика. То есть если взять в материи медика про кальк-карб, и прочитать все, что там написано, а потом к вам там приходит человек, если вы практикуете, или у вас есть кто-то из близких там знакомых, и вы смотрите и понимаете, что из всего того, что вы прочитали, к нему подходит в лучшем случае там 10%. И это вас сбивает толку, вы начинаете сомневаться и говорить, нет, ну у него нет вот того, сего, пятого, десятого. В случае с Polycrest, с этими картинами такого широкого вообще захвата, это нормально, и там не будет никогда, ну там, ну, практически 100% попадания и захвата нет ни одного препарата, но у этих тем более. Поэтому это нужно учитывать. Но все равно, как я сказала, важно докапываться до вот этой вот самой сути, эссенции, вот эта внутренняя природа и мотивация того, почему и как они делают какие-то вещи. Вот это отличительная черта, которая будет вас направлять, когда вы будете сравнивать какие-то препараты после того, как вы там посмотрели несколько рубрик в репертории, выписали себе там перечень препаратов, смотрите на них и думаете, ну хорошо, вот у меня получился, условно, там я разгадывала этот ребус, у меня получилось несколько ответов, как выбрать правильный, какой из этих будет правильный. Всегда нужно идти изначально смотреть суть. Понимать суть каждого препарата, чем он замотивирован, и вот, например, одно и то же состояние страха или тревоги у всех препаратов будет вызвано разными вещами и, собственно, на разное направленное, по-разному выраженное. Поэтому нужно смотреть на детали. Это как из разряда, вот есть много-много-много оттенков одного и того же цвета, и много-много вот этих персонажей, которые отображаются и играют по-разному. И вот эти вот маленькие отклонения будут определять, о какой картине именно идет речь. Итак, начнем с ликоподиума. О нем я, кстати, тоже несколько раз на эфирах уже говорила. И с большим, так сказать, вожделением ждала, когда наконец сама подойду к моменту, что буду рассказывать о нем более полно, потому что этот препарат очень-очень распространен по картинам для детей. Сейчас вы посмотрите, почему. Значит, изначально, если мы говорим о том, что взялось в основу для изготовления этого препарата гомеопатического, речь идет об определенном типе мха, Lycopodium clavatum. Он растет на очень сухих участках, таких плоских, полустепных участках земли в Европе и в Северной Америке. И Ганиман в свое время взял для того, чтобы изготовить препарат гомеопатический, споры этого мха, и через тритурацию приготовил вот этот новый препарат. Этот тип мха является одним из наиболее древних, а значит, наиболее примитивных мхов, в принципе, на планете. Это одно из растений, которое вообще первым, там, одним из первых на планете научилось развивать такое понятие, как листва.
И эти листики у этого мхара, такие маленькие крошечные листики, они располагаются по обе стороны от стебелька, как чешуйки. В человеческом проявлении, в картине человека, на уровне физики, одна из вещей, которые стоит иметь в виду, это что ликоподиум, в картине ликоподиума всегда затрагиваются парные органы, которые находятся по обе стороны от нашего позвоночника. То есть чаще всего это там речь идет и о почках, и о легких, и о наших там гландах, и о щитовидке, которая бабочкой находится по обе стороны. То есть вот это вот схожесть с тем, что из себя представляет изначальная материя, на которой сделан препарат, она здесь тоже хорошо прослеживается. Изначально существовало два вида такого мха, которые относятся к категории мхов ликоподиума. Это лепидодендрон и сигиллария. Это были достаточно большие деревья, которые достигали многих метров в высоту. Это причем, на секундочку, там происходило в течение, то есть вот эти растения существовали на планете около 60 миллионов лет подряд, до тех пор, пока не пришел ледниковый очередной период, и там 300 миллионов лет назад это все благополучно закончилось. Я когда вот эти вещи читаю и изучаю, мне всегда очень весело, потому что, знаете, это из разряда, как сегодня в науке, там, мы не знаем, там, почему в теле человека вот там сегодня что-то там вызвало какую-то там реакцию, но при этом мы знаем, что 300 миллионов лет назад вот это происходило на поверхности Земли. Окей, небольшое такое отступление, ирония. Так вот, если подумать о том, что сегодня, в сегодняшнем мире ликоподиум – это мох, маленький, крошечный, имеющий очень маленькие вот эти листочки в виде чешуйки, то есть такое что-то очень низменное, стелящееся по земле и никогда, ну, не имеющее возможности вырасти во что-то большее. Но изначально в этом есть огромный потенциал, потому что это раньше были довольно большие внушительные деревья. И, собственно говоря, вот одна из эссенций ликоподиума и типа человека, к которому подойдет картина ликоподиума, это вот этот потенциал к чему-то такому огромному, который, в общем-то, лежит в основе всех симптомов, как физических, ментальных, так и эмоциональных. Человек, особенно если это взрослый уже более-менее осознанный человек, с картиной ликоподиума, которому в моменте актуальный прием ликоподиума, он, в общем-то, будет достаточно, он будет ощущать вот это вот величие, вот эту вот могучесть, способность к чему-то большому в себе. Причем это будет с определенного рода фрустрацией, потому что вот это ощущение, что я могуч, я вот такой вот великий, во мне огромный потенциал, но это пока не раскрыто людям вокруг. То есть люди пока этого еще не увидели, сложно мне это проявлять, не знаю, как это все распаковать, но вот я точно знаю, что вот я вот такой вот весь важный и клевый. В эссенции по своей сути лежит состояние инерции. И все симптомы, все проявление симптомов в картине ликоподиума так или иначе вот относятся именно к этому, к такой абсолютной инертности. Это вот как вот были все эти мечты, вот я знаю, что я такой вот большой, красивый, мощный, у меня там столько потенциала, но не случается, но не реализовывается. Или, когда это там еще в детском возрасте, это постоянная фрустрация о том, что я не смогу. То есть вот у меня есть ощущение, что я великолепный актер, но я очень боюсь выходить на сцену, потому что я боюсь, что я не справлюсь. Вот это состояние. Но в более позднем возрасте это уже как бы вот именно накладка того, что я знаю, что у меня был большой потенциал, но у меня вот не сложилось, и поэтому наступает определенная инертность того, что ну все, типа мой поезд ушел. Какие ключевые характеристики, если говорить вот обо всем подряд, и о состоянии эмоциональном, и о ментальном, и как на физике проявляются симптомы, которые являются частью картины ликоподиум? Обычно это достаточно, ну, опять же, это такое обобщение. Мы говорим всегда о том, что нельзя все в коробочку, и люди действительно могут там и по-разному выглядеть, и совершенно несправедливо. Вот, когда мы говорили про пульсатилу, речь там шла вплоть до цвета волос, типичного, да, для этой картины. Это не значит, что они не могут быть с другими волосами, могут. Но есть некая тенденция к... Вот в Ликоподиум есть некая тенденция к тому, что они достаточно худощавые, и достаточно как бы плохо развитая комплекция. То есть это не атлетически сложенные такие, знаете, крепыши, это достаточно, в общем, худощавые изначально еще и в детском состоянии люди. Причем в детском состоянии часто проявляются даже такие вещи, как, например, морщинистый лоб, или в целом вот бывают детки, у которых есть нечто в них, в их внешнем виде, что воспринимается как некое старение. То есть вот что вот вроде ребенок, но вот он уже такой весь как будто постаревший. В целом угловатые такие черты, особенно в том, что касается лица и вообще головы. Но при этом, как ни странно, вот есть эта угловатость и такая как бы недоразвитость, что ли, в том, что касается черепа. Но при этом от шеи вниз могут быть такой вот как пирамидальная форма тела, то есть могут быть достаточно большие бедра или там большие ягодицы, могут быть, могут не быть, может быть все тело достаточно худым. При всем при том, что тело обычно может быть немножко недоразвитым по своим как бы качествам с точки зрения мышц, там осанки, мобильности, координации и прочее, с точки зрения разума и с точки зрения ментальных способностей они достаточно хорошо развиваются и достаточно быстро. И, в общем-то, вся их деятельность жизненная, она происходит через ментальные их способности. Эти люди достаточно быстро в относительно молодом возрасте могут получать какие-то прям вот куски, именно не сплошные, а куски волос, которые теряют пигментацию, то есть начинается седина, но она именно вот как кусками, как пятнами. Очень часто встречается среди тех, кому нужен лейкоподиум. Либо это прям кусочки алопеции, когда у человека идет выпадание волос, то есть вот раз, и ни с того ни с сего, какие-то маленькие пятнышки, просто волосы выпадают совершенно в несимметричных каких-то вот кусочках на поверхности головы. Причем это справедливо как про мужчин, так и про женщин. И в данном случае лейкоподиум – это препарат, который не имеет какой-то яркой тенденции к тому, что это больше там, мужской, либо больше женский. Это встречается и там, и там. Очень часто, как я сказала, одним из таких вот триггерных вещей для них является состояние предвкушения какого-то события. И это предвкушение вызывает тревогу или даже страх. То есть вот я вроде готовился, я точно хорошо знаю свою роль, но вот ну, совершенно перед самым выходом на сцену не могу, и вот со мной что-то начинает происходить, и в итоге даже на уровне физики я вот что-то себе там генерирую, какое-то состояние, там, например, жуткую диарею, что вот просто в итоге на сцену выйти не могу. У них очень-очень сильный комплекс собственной неполноценности. Это то, о чем я говорила, когда я рассказывала про историю эволюционную этого растения. То есть это когда ты знаешь, что ты вот был огромным деревом, но сейчас ты такой маленький-маленький мох, и ты хочешь, чтобы все тебя видели деревом, но ты понимаешь, что ты мох, и, в общем, постоянно из-за этого комплексуешь. Хотя, в общем-то, как бы там, можно было, например, сделать бы фокус на том, что ты одно из древнейших растений на этой планете, неважно какого-то размера, и, в общем-то, с тебя все начиналось, но у них это идет по этой линии. При этом вот этот комплекс неполноценности часто приводит к тому, что на людях человек в состоянии лейкоподиум может быть максимально гибким, максимально там дружелюбным, он готов на все что угодно, только чтобы вот сойтись как бы, с людьми вокруг, если ему вот, приходится общаться. Но дома, в домашних условиях, это очень часто люди, которые могут вести себя как диктаторы, могут вести себя как абьюзеры, могут быть достаточно жестокими по отношению к своим близким. Или, например, это может относиться к начальству в офисе, когда вот перед вышестоящим начальством он будет мести хвостом, а по отношению к своим сотрудникам может быть достаточно жесткий человек. При этом это все сопровождается трусостью, и опять же, как правило, вне своего какого-то пространства. Трусостью по отношению там, к людям вокруг, но не близким и не тем, кто от него зависит, или там, от нее, а именно перед теми, скорее, от кого он или она зависит, и вообще чужие люди, которым нужно создать условно некую картинку. Им не нравится абсолютное одиночество, но при этом они не любят толпы, поэтому это из разряда «я хочу, чтобы дома со мной кто-то был, но желательно не в моей комнате, и не со мной в комнате, а где-то вот в другой комнате, но чтобы я не находился в пространстве полностью изолированным». Просто колоссальная способность избегать любой ответственности во всех сферах. И очень часто, кстати, это сказывается в том числе на том, что такие люди никогда не вступают в брак, не женятся, не выходят замуж, просто потому что вот сама концепция какой-то ответственности, там, взаимной, что-то такое, для них слишком тяжелое бремя, они стараются от этого отвернуться. Они очень не любят, когда с ними спорят, но при этом сами с собой они имеют очень много всяких противоречий внутри, и, в общем-то, как бы поспорить там можно было бы обо многом, но это такое правило из серии, что вот у меня есть свод каких-то норм и правил для себя, а для всех остальных свод и правил совершенно другой, то есть что применимо ко мне, неприменимо к вам, и наоборот. Очень-очень большая завязка на желудочно-кишечный тракт в картине этого препарата. Очень часто состояние голода, но при этом человек наедается после буквально нескольких кусочков еды. Причем они не могут объяснить, почему. Вроде вот очень хотел есть. Причем у них есть очень ключевая такая черта, что особенно у детей, нетерпимость к ожиданию еды. То есть вот я хочу есть, вот дайте мне есть прямо сейчас. Но при этом потом там еда появляется, человек съедает несколько кусочков, и все, я наелся, больше не хочу. Вот такие вот проявления очень частые. Такие вещи, как, например, рандомность и переменчивость состояния жары и холода в конечностях. То есть, например, одна нога горячая, другая нога холодная. Причем обычно именно правая нога горячая, а левая холодная. Как я уже сказала, нетерпимость к ожиданию еды просто вот может очень сильно триггернуть и вскрыть вот такое как бы яркое проявление картины. Причем на этом, ну вот капризность появляется, вплоть до того, что может человек довести себя до головной боли. В целом голодание вообще как таковое противопоказано в картине «Ликоподиум», потому что это полностью вообще нарушает всю биохимию человека в этом состоянии, приводит к искажениям, которые доставляют достаточно большие дискомфорты, в том числе вот те же самые головные боли. Отмечено, что лук не очень хорошо заходит этим людям, но здесь, на самом деле, если уйти в биохимию, это, скорее всего, связано с тем, как работает желудочно-кишечный тракт и какая флора у людей с такой картиной, что лук является серным продуктом, как, собственно, и чеснок. И многие люди, у кого есть достаточно большая непереносимость серы, будут реагировать на лук, на чеснок повышенным газообразованием. Они очень-очень любят сладкое. Ликоподиум – это постоянный поиск вот где-нибудь какой-нибудь конфетки, шоколадки, там, я не знаю, причем разного рода. Вот есть в гомеопатии такое понятие, что даже иногда тип десерта, там, он определяет ту или иную картину. Там, кто-то хочет тортов, кто-то хочет именно шоколад, кому-то нужны желатиновые вот эти вот конфетки, типа мишек. Ну вот у ликоподиума, ну, просто дайте ему что-то сладкое. И это, в общем-то, способствует дальнейшему накоплению, просто повышению кислотности состояния организма, который впоследствии там, во взрослом возрасте приводит к различным проблемам типа подагры, образованием там, в почках, образованием в желчном, потому что очень-очень большое скопление кристаллов кислоты. Достаточно, как я уже сказала, частое состояние с газообразованием. Причем вот именно вот вплоть до того, что вроде бы телосложение худощавое, а живот надут, раздут, и хуже становится, когда одеваются какие-то плотные там брюки, я не знаю, там, джинсы, юбки, платья или что-то, что стягивает, от этого вот это газообразование только ухудшается и совсем становится некомфортно. При этом, если говорить о вот состоянии голода и вот этом ощущении пустоты в желудке, оно никуда не уходит, несмотря на то, что вот человек только что съел, пусть даже несколько кусков, пусть у него там быстро прошло желание продолжать трапезу, но вот это ощущение пустоты в желудке, оно фактически присутствует всегда. И если человек достаточно реакционный, то есть он не мониторит и не контролит вообще, в принципе, что он делает, и это больше применимо к детям в данном случае, они могут поесть эти несколько кусков, убежать из-за стола и буквально через час уже говорить о том, что они холодные, голодные, и опять хотеть, там, чтобы им положили целую тарелку. Очень-очень часто здесь имеют место запоры. Опять же, из-за того, что есть пониженная активность, в принципе, работы кишечника. Очень часто развитие язв, потому что это постоянное состояние тревожности, такого вот трепыхания, повышенной нервозности, убыстренности во всем. Состояние и проявления, типичные для лейкоподиум, становятся хуже, обостряются в период с 4 до 8 вечера. Это чаще всего проявляется именно в том, что касается кишечных вещей. То есть если в картине лейкоподиума у конкретного человека ярко выражены какие-то кишечные проявления, они вот сильно будут давать о себе знать именно в это время вечером, с 4 до 8 вечера. В целом вся картина лейкоподиума – это про пониженность, сниженность вот этого вот тепла жизненного потока, то есть нехватка вот этой энергии жизни, ощущение, что они достаточно быстро устают, что нет какого-то вот сильного внутреннего стержня. Иногда доходит до того, что есть определенное ощущение онемения в каких-то конкретных местах. Это, кстати, один из таких странных, редких и особенных проявлений лейкоподиума, что есть онемение не в плане вот конечности или каких-то там частей конечности, а просто вот в точечном, то есть где-то в какой-то точке ощущение, что проявляется какое-то состояние полупаралича. Есть еще такой момент, что симптомы изначально могут проявляться на правой стороне, то есть правая латеральность тела, и потом переходит на левую сторону. Это отмечено как очень частая ситуация в случае с лейкоподиумом. У мужчин более взрослого возраста часто встречается импотенция, просто потому что, опять же, вот эта вот инертность, инерция, нехватка вот какого-то жизненного потока, жизненной энергии приводит к тому, что вся репродуктивная система, все, что касается репродуктивных органов, они как будто слишком расслаблены, то есть им сложно прийти в состояние эрекции даже при там, всех, там, всей системе, работающей гормонально, и вот просто элементарно мышечная такая вот расслабленность тканей приводит к тому, что очень часто с этим могут быть проблемы. Как я уже говорила, подагра и вообще в целом, в уже, ну, это про более такой как бы поздний возраст, в моче отложение, песочек в моче, причем такого красноватого цвета, опять же, из-за того, что из-за склонности к определенному типу питания очень большая концентрация кристаллов кислоты, которая, ну, изначально ее можно вот видеть как отложение в моче, если это происходит в течение многих лет и накапливается, и у человека достаточно сниженный такой как бы ритм жизни, и все это откладывается, в итоге это приводит к подагре. К подагре, к почечным камням, имеет место также, сейчас момент, имеет место более такого очень жгучего характера, и их можно как бы немножечко сглаживать как раз-таки грелками, в отличие от других препаратов, где вот такие жгучие боли и можно как-то сгладить чем-то холодным. Здесь речь идет о том, что тепло помогает. В этом, кстати, они схожи с арсеникумом. А еще одна из таких странных и типичных характеристик, когда лейкоподиум заболевает, очень часто заболевает или сильно некомфортно, при дыхании у них начинают раздуваться ноздри, вот как просто такие, как крылышки начинают туда-сюда ходить, в случае там в состоянии какой-то повышенной нервозности или вот когда он болен, когда проявления, симптомы прям такие вот как бы в острой фазе. Если вы видите, что у человека происходит это вот движение ноздрями, это одно из таких очень характерных вещей, относящихся к ликоподиуму. Помимо, кстати, я вот забыла сказать, помимо лука, молочка тоже совершенно ужасным образом влияет на ЖКТ, тоже приводит к большому газообразованию и, в общем, в целом к дискомфорту. Если мы говорили про часы, что вот с 4 до 8 вечера проявления наиболее острые, и это максимальное такое время дискомфорта, то после полуночи, как правило, ликоподиума отпускает и становится легче. Причем это сейчас я говорю как про физику, так и про ментальное, эмоциональное состояние и так далее. Как вот интересно иногда вникать и читать какую-то историю о том, как препараты создавались, что вообще с ними происходило. По факту ликоподиум – это один из тех препаратов, на которых прям видно то, как именно вот потенции гомеопатических лекарств и вообще процесс потенцирования гомеопатических лекарств, как, насколько это волшебно. Раньше фармацевты использовали ликоподиум для того, чтобы покрыть им поверхность таблеток, которые продавались в аптеках. Это псорический препарат ликоподиум. Мы говорили про псору в эфире, про миазму, вступление в миазму псору. И вот эта инерция и нехватка чего-то там, вот фармацевтами воспринимался ликоподиум как что-то, что, в общем-то, достаточно инертное вещество. И, естественно, вот эта инертность гомеопатического препарата означает, что он в потенцированной форме способен, наоборот, оживить и как-то взбодрить достаточно инертную конституцию, которая, в общем-то, обычно присуща любому больному человеку. То есть из серии «Вот тебе таблетка, которая тебя вылечит, но мы еще ее покроем ликоподиумом, потому что мы знаем, что он сам по себе имеет такую же картину, вот эту вот как бы безвольность, бездвижность, бессильность, но как гомеопатия потенцированная, она будет сказываться на твое состояние как больного, и помимо того, что мы тебе даем там какой-то препарат в виде лекарства, который мы считаем, что тебе поможет, мы еще и вот как бы подтолкнем твое состояние, чтобы ты вышел из этого состояния бессилия. Вот такая вот интересная штука творилась в виде комбинации аллопатии и гомеопатии, когда, в общем-то, интересно, почему об этом вот больше не пишется, потому что, на мой взгляд, это такое вообще вау тема, что надо же, вот так вот оно было, почему-то как-то все это очень забылось на официальном уровне. Ну да ладно. Если говорить про наши жидкости в организме, у крови одна из функций – это распределение тепла. Мы об этом тоже регулярно говорим на эфирах. Причем распределение тепла грамотное и эффективное по всему телу. Вот это вот состояние мерзлоты, нехватки тепла, нехватки вот этой вот живой силы, живого потока в человеке с картиной ликоподиум – это показатель того, что система сердечно-сосудистая работает не на полную мощность. То есть есть определенная вот эта вот, опять же, недофункция в данном случае сердечно-сосудистой системы. Запоры – это как раз будет про проявление ликоподиум в том, что есть недофункция печени, которая недостаточным образом вырабатывает, там, помогает вырабатывать желчь. Это не до функции желчного пузыря, не до функции самого желудочно-кишечного тракта в целом. Поэтому вот когда мы говорим про ликоподиум как один из псорических препаратов, если кто помнит сам эфир про миазмы, то вот эта вот нехватка, дефицитность, сниженность, замедленность, вот как бы не дотягивает до, это очень напрямую коррелируется с тем, что в принципе такое псора. С точки зрения вот этой истории с газообразованием, ликоподиум, пожалуй, это прям вот, ну, там, топ, в топ-3 препаратов в материи медика, которые должны всплывать в голове, если перед вами человек, который мучается именно с тем, что у него постоянно раздут живот. Помимо ликоподиум, здесь можно отметить еще такие препараты, как аргентум нитрикум, карбовегеталис, о нем мы будем отдельно говорить, и чина официалис, о ней мы тоже будем говорить, но вот с этими тремя ликоподиум, вот это такие вот как бы группка товарищей, которые должны в первую очередь всплывать в голове, если у человека постоянные, регулярные, достаточно дискомфортные проблемы именно с вздутием кишечника. Это вот в том числе, когда у взрослых мужчин можно видеть вот эти вот такие прям, то есть вот вроде телосложение как бы такое достаточно скромное, но при этом огромный раздутый живот. И здесь речь идет не о висцеральном жире, да, который там откладывается годами, а именно о том, что вот просто постоянное вздутие. Что касается ментальных функций, я вначале сказала, что всю свою жизнь, в общем-то, если говорить о состоянии хроническом, картине ликоподиум, этот человек, он функционирует в большей степени именно через свои ментальные способности. Это постоянное стремление к тому, чтобы найти рациональное объяснение всему. Вот в этом отношении, в том, что касается мозга и мыслительного процесса, здесь как раз инертности или инерции, там, или какой-то вот обездвиженности наблюдается мало, потому что здесь как раз основная вся активность человека с картиной ликоподиум, она находится здесь. То есть это постоянное размышление, анализ, попытка найти какие-то ответы через рациональное раскладывание на полке. И, кстати говоря, если вспомнить такого человека, как Штайнер, который там, имел много чего сказать и на тему медицины, и на тему там, этапа взросления и формирования психики и ментального плана там, ребенка, и на его всяких трудах, там, и школьные системы сделаны определенные, он считал, что рациональное мышление у ребенка, в общем-то, начинает более-менее формироваться в районе 7-8 года жизни. При этом для того, чтобы рационально мыслить, то есть рационально мыслящий ребенок, признаки того, что ребенок начал мыслить рационально, это когда вот мы видим ребенка, который сидит и разбирает игрушки на части, чтобы понять, как оно работает. То есть вот дали игрушку, вместо того, чтобы с ней играть, он сидит и разбирает там на колесики на части. Это вот первые звоночки того, что человек пытается додуматься до каких-то логических выводов. Вместо того, чтобы, например, сидеть там, разукрашивать и использовать свои какие-то фантазийные функции больше. Что интересно, в картине ликоподиум, в отличие, кстати, от двух других препаратов, о которых мы сегодня будем говорить, обычно достаточно маленькая голова. И она так и остается достаточно маленькой, не только в детском возрасте, но и во взрослом, ну, правда, пропорционально телу, которое тоже обычно достаточно небольшого размера. Как мы говорили в начале, это очень хорошо описывает, вот, то есть Штайнер говорил о том, что человек, который вот рационально начинает рано мыслить, он вот такого телосложения, и это очень подходит к картине ликоподиум. В отличие от там, того же калькарбу, ребенка, у которого обычно диспропорционально большая голова уже в детстве. Интересно, что у Штайнера была концепция, что для того, чтобы стимулировать в таком ребенке, который слишком рано, например, начинает уходить в рацию, чтобы в нем стимулировать правое полушарие, чтобы в нем стимулировать творческую свою сторону, там, креативность, фантазийность и прочее, ему нужно давать сладкое. Потому что вот эти как бы недофункции в организме, недофункции в определенных системах тела, чисто на уровне физики, нуждаются в сахаре для того, чтобы начинать ускорять метаболизм, ускорять какие-то процессы. И как интересно, что именно ликоподиум, который является таким как бы очень рацио, постоянно, просто естественным образом все время хочет сладкого. Это как вот природная такая позывная к человеку о том, что я подсказываю тебе то, что тебе нужно для того, чтобы ты развивался не односторонне, чтобы помимо своей рациональной стороны ты еще развивал свою там, креативную творческую натуру. Как мы говорили в начале, вот эта инертность и такое небольшое бессилие, какое-то безволие и бездействие в плане ментальном у Ликоподиум выражается в том, что он постоянно боится своих каких-то неудач. Не хватает уверенности в себе, и все это в итоге начинает запаковываться в такое, в общем-то, высокомерие. Высокомерие по отношению к людям вокруг себя и во взрослом возрасте, как я уже говорила, это может приводить и к состоянию такого диктаторства по отношению к семейным. Или в рабочих условиях человек может вымещать вот эти свои страхи за то, что он с чем-то не справится, или общее состояние, что я чувствую себя не до чем-то или кем-то, вымещать это на других. Как я уже говорила, очень часто, когда вот гомеопаты работают с детьми, которым в итоге нужна картина препарата Ликоподиум, они ухватываются за рассказы, например, мамы о том, что ребенок вот так-то, так-то себя ведет, ну вот в частности, например, там участвует в театральном кружке, и вот, вот классно готовился, все там дома репетировал, все отлично получалось, там знает текст наизусть, прекрасно, в общем-то, вошел в роль, но вот перед самым выступлением, перед выходом на сцену что-то происходит, и у человека либо начинается диарея, либо жутко раздувается с определенными там даже болючими спазмами живот, и, в общем-то, человек ребенок на сцену не выходит. То же самое происходит и во взрослом состоянии, когда даже за несколько дней до выступления человек находит в себе какое-то состояние болезни, генерирует его себе для того, чтобы слечь дома и сказать: о, извините, я как бы вот участвовать не могу, потому что я заболел. То есть в итоге, если ну, как бы вот закруглить то, как это по своей эссенции ментально и психологически выглядит, это очень-очень такие чувствительные интеллектуалы, но с достаточно большим комплексом неполноценности. Вот это состояние тревожности о том, что вот они недостаточно хороши, они постоянно беспокоятся за размер, то есть за размер там в прямом, в переносном смысле, так как они, в общем-то, сами не очень большого размера, вот их тревожит, потому что там дом должен быть большой, машина должна быть там большая, дорогая, статус должен быть такой вот весь вот такой, они хотят к этому стремиться, но они переживают, что он будет недостаточно, им обязательно надо быть на стороне, которая условно там победила, вот там все вот тебе приз, ты там на первом месте. Это, как мы знаем, очень часто состояние многих политиков, в частности. Все такое вот картина, в которую можно войти просто банально за счет того, что ты вливаешься в определенную сферу деятельности. Ну, наверное, ты туда изначально вливаешься, потому что у тебя есть к этому какие-то предрасположенности, но эта сфера, она вот потенцирует такие состояния. Они будут максимально много усилий прикладывать для того, чтобы скрывать эти страхи, чтобы казаться очень такими вот бравурными на публике. Все это может высказываться с определенным таким вот нахрапом, таким вот ну, бравура, которая по факту скрывает, что у человека достаточно большая составляющая трусости, которая видна только тем, кто за закрытыми дверями с ними общается вот в контексте семьи, там, близких и так далее. Они достаточно сильные традиционалисты, то есть все новое их очень пугает. И поэтому, кстати, если они находятся там в путешествии или путешествуют часто по бизнесу, или вот они просто вот там уехали в совершенно какое-то иное место, там, отличное от своего дома, очень часто это сопровождается запорами, потому что для них это большой стресс, так как это смена вообще всего, они к этому очень плохо приспосабливаются. И очень часто, если говорить про картину Ликоподиум в западных персонажах, это такие типичные люди, кто будут говорить: ой, нет, я там в жизни не буду пробовать ни китайскую, ни индийскую еду, потому что что-то кардинально другое для них. Этой серии нет-нет, я на это ужасно буду реагировать, это вообще не мое. Ну вот. Значит, так, про это я уже говорила. Да, значит, что касается вот ЖКТ, если вернуться на секунду к этому, потому что это очень-очень такое основополагающее место проявления картины Ликоподиум, помимо там их нервного состояния, помимо ментального, помимо психологического, вот в ЖКТ это история с тем, что если ты постоянно живешь в нервном каком-то, в нервной такой пертурбации, если у тебя постоянно шарашит адреналин, то, естественно, со временем это приводит к достаточно серьезной кишечной дисфункции. как я уже говорила, получаются и язвы, и болезнь Крона. Периодически это может привести к диабету, но диабет, мы знаем, по психосоматике, это еще и тематика того, что человек потерял определенный вкус к жизни, то есть есть такое разочарование, и, в общем-то, как бы ничего не радует, и вот, извините за банальность, просто вот жизнь не сладкая. Очень большое скопление кислоты и кристаллов кислоты в организме со временем, если с этим ничего не делать, может привести к ревматизму. И, как я уже говорила, ко всяким прочим отложениям в органах, там, и к подагре, и к почечным проблемам. А если, например, затронуты легкие, то это всегда бронхит и с возможным даже развитием туберкулеза. Кстати говоря, в материи Medical Кента, если смотреть на описание туберкулезного типа, там будет описание человека, который очень похож на картину лейкоподиум, потому что это вот из разряда человека, у которого достаточно бесформенная, такое немножко странная, ну, точнее, как бесформенная, странная, непропорциональная форма тела, начиная от шеи ниже, и у которого очень сильное потоотделение ночью, а также тяжелый кашель. То есть это туберкулезное определение Кента в его материи медика, но это в том числе часть картины лейкоподиума. Значит, какие, если говорить дальше про кишечную историю для лейкоподиума, обычно, если он быстро ест, а они практически всегда заглатывают все в себя очень быстро, это наличие отрыжки. Обычно от того, что выбираются достаточно сладкие вещи в питание, это постоянная ферментация в кишечнике, то есть есть звуки, все эти вот урчания, бурчания, и это может очень сильно тревожить человека, то есть это может приводить прям к таким спазмическим ощущениям и болям, что нужно, например, там как-то расстегнуть ремень, немножко как-то расправить одежду, чтобы было больше места для абдоминальной части. Газообразование, которое приводит к тому, что постоянный выпуск воздуха, потому что так или иначе, либо это начинает давить на стенки кишечника и приводить к спазмам и к болям, периодически воздух выходит естественным образом. И, в общем-то, когда уже в такой стадии находится человек, они просто переходят в формат «я буду носить очень-очень свободную одежду, чтобы нигде ничего ни на что не давило». Из-за вот этого постоянного нервного состояния сам желудок тоже находится в постоянной дисфункции и вырабатывает слишком много кислоты, слишком много желудочного сока, из-за чего начинается жгучая боль в эпигастриуме. Причем, опять же, как и в другом случае, о котором я говорила, здесь вот эта жгучая боль тоже будет сниматься теплом, то есть приложением тепла грелки. Много можно говорить про нервозность лейкоподиума, обычно это про то, что вот он, задумываясь о чем-то в своем будущем, либо не может принять какое-то решение, но либо не может принять какое-то решение, потому что у него там не хватает информации, и вот он анализирует, думает, но вот никак не может прийти к какому-то решению, либо потому что он просто не хочет брать на себя ту самую ответственность за принятие решения, которое приведет к какому-то конкретному результату. Вот эту ответственность он не хочет. Дальше. Что касается респираторных состояний, в которых тоже проявляется картина лейкоподиума, достаточно частые простудные вещи. И простудные, опять же, именно потому, что нехватка вот этого внутреннего жизненного такого потока, жизненного тепла, это может ощущаться в гортани и в горле как нечто такое очень обнаженно-болючее такое вот состояние слизистой, которое заставляет, там, будь то ребенок или взрослый в данном случае, постоянно сглатывать. Как когда вот человек очень сильно нервничает, и кадык ходит туда-сюда, там вверх-вниз, когда он в мультиках, знаете, вот сглатывает там от страха или там от нервов, вот это вот состояние, оно очень часто проявляется именно в простудных проявлениях у лейкоподиума. И очень часто они могут говорить о том, что у них ощущение, что у них вверх-вниз ходит туда-сюда внутри горла, вот как будто шарик, или что есть какая-то палка. При этом это состояние внутри горла хорошо снимается чем-то теплым, опять же, теплой водой, теплым напитком. Очень быстро у лейкоподиум простуды проходит глубже в грудную клетку. И тогда появляется достаточно сухой, такой чешущийся кашель. Он может становиться глубоким и таким прям вот как раскатистым. Становится достаточно сложно дышать, потому что очень-очень сухое состояние слизистой и ощущение, что воздух сам по себе, который они заглатывают, он слишком холодный. Слишком холодный, начинается вот это вот ощущение дискомфорта, начинается кашель, и, в общем, в итоге это такой нескончаемый процесс. Они хотят как бы сделать такой достаточно глубокий вдох вот в этом состоянии, но грудная клетка очень сильно стянута, и есть вот эти ощущения жгучести. Когда уже появляются выделения в слизистых, обычно это ну, такое желто-зеленое, нечто достаточно плотное и с характерным даже вкусом солоноватым, которое не очень приятно пахнет. Во многих случаях, кстати, вот эти вот, вот эта цикличность и переход там, от обычной простуды в грудную инфекцию, там может развиться воспаление легких, если у человека нет рядом кого-то, кто ему помогает выхаживанием как бы нужными вещами с точки зрения там той же биохимии или нет возможности принять гомеопатию. Особенно это большой риск у людей, чем старше они становятся, тем по определению у них снижается их жизненный поток, и он как бы замедляется и ослабляется, и невозможно себя как-то разогнать, прогреть и нужным образом дать себе там какую-то высокую температуру для того, чтобы с этим как-то быстренько разобраться, может привести к тому, что от обычной простуды могут развиваться достаточно тяжелые вещи. При этом, например, туберкулез как таковой в случае с лейкоподиумом достаточно редко развивается, просто потому что вот формирование абсцессов и как это называется, плотные, ну вот как кисты, то есть это не опухоли, а как образование кист и абсцессов, оно достаточно, это приверженность картины лейкоподиума, но у туберкулеза этого как раз не происходит, поэтому в итоге это скорее пойдет в воспаление легких или в такую вот стадию острого воспаления, нежели в что-то типа ТБ. Кстати говоря, одним из триггеров для того, чтобы обычная простуда в картине лейкоподиума ушла куда-то глубже и стала значительно серьезнее, может быть состояние шока или состояние горя. То есть когда происходят какие-то события, на которые человек реагирует вот таким образом, каким-то глубоким эмоциональным потрясением, состояние аффекта, и если при этом начиналась какая-то простудная банальная картина, очень быстро это может усугубиться и уйти в какие-то вообще тяжеленные состояния, в которых, там, возможно, нужна будет и скорая помощь. Причем эти события могут быть как внешние события, так и собственные какие-то вот там неудачи, там, шок от того, что с чем-то не справился, какие-то разочарования, но это может быть и на очень микроуровне, если мы говорим про детей, то есть вот он там, не знаю, там готовил стишок, ну вот по его мнению как-то не очень хорошо его рассказал, или сбился, или вообще там не смог выйти его рассказать, и это дает триггер для того, чтобы у человека начало быстро развиваться вот эта вот респираторная история, если это не пошло в желудочно-кишечную историю. Так, из похожих препаратов у нас есть арсеникум, который, в общем-то, похож вот своими этими жгучими болями и прочее, но у него нет трусости, которая есть у лейкоподиума. То есть сама эссенция все-таки другая. У арсеникума ему нравится как бы все держать под контролем, он достаточно хороший организатор, он активный. То есть несмотря на то, что тоже есть большая проблема с ЖКТ и язвы, и, в общем, как бы разные всякие вот эти вот жгучести, которые тоже облегчаются с помощью тепла, эссенция другая. У фосфора, фосфорус, да, тоже препарат, который содержит в себе много всякого, связанного со страхом. Есть очень много всякого разного в плане искажений по части ЖКТ и респираторной системы. тоже бывает и язвенность, и, в общем, тоже есть вот эта вот история с жгучестью и с повышенным таким вот горением, которое охлаждается, если можно так сказать, несмотря на то, что это такая странная комбинация, но охлаждается теплом. А при этом разница заключается в том, что фосфорус, они более оптимистичные, и они, в общем-то, достаточно, извините за тавтологию, самодостаточные. У них нет такой сильной или вообще, в принципе, нет проблемы с там, осознанием себя, с самоощущением, какое-то там ощущение собственной достаточности. И они очень социальные, то есть это те, которые всегда стремятся быть с людьми, им начинается нравиться людям, они стремятся к этому контакту. Поэтому эссенция тоже очень разная. Здесь, если говорить там инертность и инерция, вот эта вся в ликоподиуме, а у фосфора это больше диффузия, это вот распыление на миллион частей, чтобы быть там и там, и здесь, и с теми, и с этими, и нравится всем. И еще один препарат, который похож и часто могут путать, это натмур, о котором мы уже говорили, натрумуриатику. Очень похожа как раз-таки эссенция с ликоподиум, потому что они уязвимы эмоционально и выстраивают, помните, мы говорили в эфире, когда мы говорили про натмур, они выстраивают определенный барьер видимый, то есть создают некий такой образ, который немножко на отдалении от них находится, вокруг них, да, как вот такой, как маска, и они прячутся за ней. Это, в общем-то, сильно коррелирует с тем, как действует ликоподиум, который внешне для людей, которые его близко не знают, выглядит одним образом, а там за закрытыми дверями выглядит другим. Они оба достаточно такие, занимают оборонительную позицию относительно себя, но в целом натмур все равно более оптимистичный, чем ликоподиум, и, в общем-то, способен думать и заботиться о других людях, в том смысле, что его не только интересуют какие-то свои там проблемы и вещи, он искренне может проявлять эмпатию к другим. У ликоподиума с этим чуть больше проблем. Вот такая вот картина, связанная с этим препаратом, более детально и конкретно, по конкретным, вот если вы что-то услышали сейчас, что, ой, вот это кажется похоже там на, не знаю, там, на моего ребенка или на кого-то я знаю, кому там, может быть, нужна помощь с каким-то состоянием болезни, читайте более детально саму материю медика, но, как мы всегда говорим, любой кейс нужно проводить через репертуарий. Пожалуйста, делайте, проходите, ищите, выписывайте все рубрики и смотрите, потому что просто по моей презентации препарата прописать его невозможно. Особенно, когда речь идет о поликрест, который вот там миллион всего в нем может быть. Моя задача была передать вам эссенцию, чтобы когда вы будете выбирать между разными препаратами, вы, может быть, вспомнили какие-то мои слова и вот ухватили за то, что вот здесь вот эмоционально, психологически, ментально есть этот нюанс с определенным там комплексом неполноценности, вот небольшая трусливость, что-то такое вот двойственность, попытка скрыть себя за чем-то, что не есть ты, при этом вот это вот ощущение определенного бессилия, вот это такое постоянное желание вроде к чему-то там прийти, чего-то добиться, но вроде как так никогда не складывается. Вот эти вещи, то, что я хотела передать, а не так, что на основе этого можно теперь раз и, короче, этот препарат назначать. Так, следующий препарат, это называется, я проговорила сейчас, боже мой. Следующий препарат – сульфур. Про сульфур мы говорили уже миллион раз, потому что это один из вообще основополагающих препаратов в природе. И многие гомеопаты, включая того же Ганемана, считают там сульфур вместе с калькарбом практически там вот одним из там вот типа... Все рождаются в картине либо X, либо Y, либо Z. И вот в частности сульфур и калькарб – это две такие вот типа. Вот так или иначе, все дети в начальном каком-то своем состоянии обычно показывают вот такие картины, если только в семье не происходит каких-то других вещей, которые там приводят к тому, что ребенок четко показывает какой-то другой препарат. Это минерал, и, в общем-то, происходит он из вулканической породы, как комбинация, в комбинации с водородом, с сульфидом водорода, и из-за этого, в общем-то, у серы такой вот характерный запах тухлых яиц. Если кто-нибудь когда-нибудь держал кусочек серы, если ее тем более поджечь, то вот она именно пахнет таким очень, очень приятным образом. этот элемент, это вещество, сера, находится практически, ну, в большей части всех белков, и как препарат, естественно, за счет того, что он имеет отношение ко всем белкам, как вещество, как препарат, этот препарат имеет влияние на фактически любой орган человеческого тела в своем вот, в функции. В викторианское, кстати, время сера использовалась как минерал, именно сера использовалась для того, чтобы заставить человека опорожнить кишечник, опорожнить желудок, точнее, пардон, не кишечник, а желудок, то есть чтобы вызвать рвоту. Это к вопросу о том, что эссенция сульфура – это некая такая параллель, это репрезентация вот этой вот центрифугной, такого вот, ну, как вот спираль закручивается, да, в данном случае речь о том, что примитивное, вот то, как движется жизненный поток у нас по нашему стержню, да, в виде спирали, там, мы говорили об этом уже несколько раз, про там энергию кундалини, поднимающуюся вот как бы спиралью, все люди называют это по-разному, суть в том, что есть некая общность в понимании, что наш жизненный поток, он вот как бы он проходит там у нас через макушку вниз, и одновременно с этим внутри нашего тела он в виде спирали закручивается снизу вверх. Это, собственно, движение энергии по нашей чакровой вертикали. И работа препарата сульфур, она чем-то напоминает и, в общем, мимикрирует вот, вот это самое движение, что внутри тела препарат начинает работать как вот эта спираль энергии, которая закручивается и возносится как бы снизу вверх. Как вулкан, который в итоге там извергается наружу сверху, но мало того, что наружу сверху, вот это спиралевидное движение энергии в случае с препаратом означает, что на каждом витке и, в общем-то, в каждой точке он как будто выбрасывает наружу что-то от себя. То есть если представить себе какой-то, как вот газона, эти не газонокосилка, которые опрыскивают газоны, да, они вот крутятся и распрыскивают одновременно вокруг себя воду. Вот приблизительно так по своей эссенции работает препарат сульфур внутри человеческого тела. Это означает, что он будет выкидывать наружу все симптомы, выводить все на кожу, причем достаточно агрессивно иногда, и поэтому, когда мы говорим про сульфур, с этим препаратом нужно осторожно в плане потенции, если у человека уже есть какие-то агрессивные кожные проявления, это тот самый препарат, который при большой потенции может дать сильное, быстрое обострение, и не все психологически могут это, ну, спокойно пережить, потому что можно там в момент покрыться жуткой зудящей коркой, это достаточно быстро пройдет, но не все, опять же, к этому могут быть готовы. Сульфур достаточно ленивый персонаж, потому что они, опять же, опираются на свою ментальную блестящесть, они высокоинтеллектуальные личности, которые под, с помощью своих мозгов, в общем-то, способны на абсолютно все и многое. Это такие вот фундаментальные философы, которые способны размышлять вообще обо всем. И они по жизни в их выезжают как бы из разных ситуаций именно за счет своего мозга, за счет своего разума, а даже не мозга. А так, в целом, по большому счету, ну, достаточно ленивый. То есть, что-то делать вот, можно типа без меня. У них достаточно при этом мало энергии, и они при каждой возможности пытаются где-то там примоститься и немножко подремать. Даже вот если это не состояние дремы, то просто состояние такого вот немного небольшой отключки, там сесть, посмотреть в одну точку, там о чем-то подумать в спокойном ключе, чтобы никто не трогал. Вот это вот про них. В общем-то, достаточно зацикленные на себе. Могут быть, могут доходить, не обязательно, но могут доходить в своих проявлениях к достаточно таким неприятным, резким форматам общения с другими, достаточно высокомерным, потому что они знают себе цену, они понимают, что они очень умные, что они очень хорошо развиты в ментальном плане, что вот они все там, все пожил, все понял, все познал, как бы, в общем, все вокруг до этого еще не дошли, и это может... Не обязательно, но может выражаться в том, что к остальным такое отношение пренебрежительное, типа, в общем, вы все дураки. Очень любит о себе говорить, вот рассуждать на тему того, как вот он что-то видит, как вот он к чему-то там, каким-то умозаключениям пришел, почему умозаключение там собеседника там совершенно ничего для него не значит, и, в общем-то, он их даже слушать не будет, потому что ему это неинтересно. Он в этом плане, сульфур очень резкий, то есть из разряда, что я буду вас тут слушать, в общем, вы все равно ничего не соображаете. При этом они достаточно несистемные в своих вот этих философствованиях, в том плане, что в отличие там, от какого-то рацио или каподиум, который там может все там аналитически разложить по полкам, у сульфура это такое вот бессистемная такая вот какая-то интеллектуальность, что вот обо всем и сразу, и вроде тут он о чем-то подумал, и там поразмышлял, и в это ушел, и потом туда вернулся, и в общем как бы все такое, все вместе, все сразу. И в этом вот, опять же, такой, знаете, вот выброс наружу, да, когда вот пришел и вот начал что-то такое говорить без конца и края, без начала и без логической цепочки, многими людьми это воспринимается как такая определенного рода эксцентричность. То есть они вот экстраверты, они любят вот это вот вещание, но оно эксцентричное, потому что оно бывает иногда очень странное для восприятия другими людьми. Они достаточно легко вспыхивают и загораются какими-то идеями, но потом им очень лень чем-то заниматься. То есть вот идея вспыхнула, о, там поговорили и проехали, забыли. Им очень нравится собирать всякий хлам. То есть это вот типичный человек, который в обычных очень вещах может увидеть что-то очень красивое для себя, и вот он пойдет на блошиный рынок и наберет там кучу всего, притащит это в дом, и вот это будет вот его очень ценная для него коллекция каких-то вещей. Как мы говорили, когда мы где-то, я, по-моему, в практическом кейсе про мальчика упоминала псарином, которого вот невозможно отмыть, то есть вот как ни пытаешься его привести в какое-то там состояние, это вот и про состояние кожи, про раны, которые никак вот толком не заживают, и вот они всегда немножко такие как бы с выделениями, с определенным запахом, так и в целом общий вид. У сульфура другое, у сульфура, что он не хочет мыться, то есть вот, ну вот максимально можно не мыться, он будет не мыться там, и постоянно есть тенденция к тому, что многие сульфуры с большущими вот этими головами, с такими непропорциональными, при этом еще имеют такие, в общем, лохмато-засаленные прически, какой-то вот неказистый такой вот мятый костюм, там рубашка застегнутая на неправильные пуговицы, все такое вот оно. И ему окей с этим, потому что его вообще все это не волнует. Его волнует, что вот у него в голове там целая вселенная, он большой молодец, он там вот сидит, философствует, а вот эти все внешние проявления, они, в общем, только раздражают, и если уж очень надо, ну, помоет он себе там какие-то отдельные части, но вот сильно заморачиваться на тему своей какой-то гигиены он не будет. От этого, кстати, ну, не только от этого, но в частности, к этому добавляется еще момент того, что очень часто просто есть запах тела, достаточно резкий, который он сам причем не ощущает. Он очень остро будет ощущать запах других людей, но свой запах он слышать не будет. И в целом, если не говорить только о теле, определенная такая, ну, как сказать, неопрятность. Неопрятность не только по отношению к своему организму и телу, а вообще вот к своему жилищу. То есть это такое будет пещера с завалом книг, там каких-то конспектов, вот всех этих вот прекрасных в его в глазах вещей, которые он откуда-то там притащил, купил как нечто такое очень сокровищное для себя. Но все это будет достаточно в большом беспорядке. Очень нестабильный механизм терморегуляции, ну, собственно, вот такой вулкан, который вот ни с того ни с сего пух, вспыхивает, это в том числе внезапные такие вот вспышки, которые, кстати говоря, и в момент менопаузы могут присутствовать, и когда вот женщины проходят через это состояние, это в том числе часть картины сульфура. Все это тепло и все эти вспышки обычно направляются снизу вверх, то есть вот в сторону головы, опять же, как у вулкана. Поэтому это часто, например, горячие руки, горячая голова, но холодные ноги. И ноги, обычно даже вот ступни, которые просто могут гореть, гореть вот и ночью, гореть сильно до такой степени, что одна из самых распространенных характерных черт сульфура – это что человек любит спать под одеялом, но чтобы ноги торчали из-под одеяла. Вот этот момент, когда в анкетах или на консультациях гомеопат уточняет у человека, это прям сразу прямая индикация рассмотреть сульфур более подробно, потому что очень типично. Но помимо вот этой жгучести на ногах и на ступнях, еще и жгучесть на макушке тоже присутствует. И вот в данном случае все эти жгучие моменты, в отличие от ликоподиум, они становятся только хуже, если к этому применить тепло, то есть все-таки нужно охлаждение. Что касается кожи, это вот жжение, зуд, вот эти вот различного рода высыпания. То есть вот у Ганемана, в принципе, сульфур был основным препаратом в случае с миазмом псоры, когда все имеет отношение к каким-то искажениям в состоянии кожного покрова. Достаточно большой, хороший аппетит, но при этом желание постоянно кусочничать. А в целом лучше себя чувствуют после еды. Возможно, потому что еда и все, что связано с ЖКТ, оно заземляет, и поэтому вот это постоянное движение снизу вверх, вулканическое, в котором они пребывают, еда на какое-то время как хотя бы немножко создает вот это вот состояние заземления, когда немножко выравнивается, что бы то ни было из их проявлений. Как правило, им очень хочется, ну, они любят острую еду, там, еду с большим количеством специй, стимулянты в виде алкоголя и вообще там кофе или другие любые вещи, которые вот стимулируют вот этот вот огонь внутри. Очень характерная вещь для сульфура – это желание опорожнить кишечник в районе 5 утра, даже если это совершенно вот, ну, там, какое-то минимальное опорожнение, то есть ничего-то такого колоссально огромного, что там несколько дней вынашивалось, но вот очень часто именно в районе 5 утра человек может просыпаться, потому что есть позыв сходить в туалет. Очень часто стул пахнет теми самыми тухлыми яйцами, и очень часто есть состояние жгучести вокруг ануса после опорожнения. И в целом вообще все отверстия и все выходы наружу в организме, особенно в состоянии вот, там, какого-то искажения, будут испытывать вот это ощущение жжения. То есть если это там, выделение из носа, жгучий нос, выделение из глаз, жгучие глаза, там, жгучесть вокруг губ, там, определенное жжение и жар в ушах, то же самое гениталии, то же самое анус. Это не значит, что при таких проявлениях это автоматически сульфур, это значит, что у сульфура есть такие проявления. Помимо того, что в 5 утра он может просыпаться для опорожнения кишечника, одной из характерных вещей является просыпание в 3 утра, и потом не могу заснуть до самого утра. Вот лег там, вовремя вечером, проспал до 3, потом проснулся, и все, и бессонница. Кстати говоря, у многих препаратов, которые относятся к туберкулезу, у них есть вот этот момент, когда в 3 часа утра наступает определенный пик. И вот у сульфура совершенно очевидно в картине есть вот это вот какое-то пиковое состояние в 3 утра, после которого из-за этого вот такого, из-за этой пертурбации очень сложно прийти в нормальное состояние, опять заснуть. Значит, как я уже говорила, нестабильный механизм терморегуляции, то есть, в принципе, распределение тепла, все это сказывается на коже, и кожа очень легко покрывается высыпаниями, будь то там, начиная от акне, заканчивая какими-то зудящими вещами, это могут быть отдельные какие-то там прыщики, или это может быть целые там такие большие площади приподнятой кожи красного цвета, которая зудит. Какие-то продукты могут элементарно быстро вызвать вот такую, то, что врачи называют диатезную реакцию, там клубника, помидоры, вплоть до вот того, что маленький кусочек может моментально заставить организм выбросить наружу вот это вот избыток тепла, избыток жара, причем при прикосновении к чему-то металлическому или шерстяному становится значительно хуже. Вот этот зуд очень часто связан с тем, что есть определенная интоксикация печени. Во взрослом возрасте это потому, что есть постоянное желание вот, питаться какими-то очень насыщенными специями, продуктами, жирами, частое употребление алкоголя. Интоксикация печени, мы в каком-то эфире об этом говорили, когда у человека есть вот этот нестерпимый зуд, например, в нижних конечностях, вот в ногах, на коже при этом может ничего не быть, то есть нет ни высыпаний, ни точек, ни выпуклости, ничего такого, даже покраснений нет, но зуд нестерпимый, что человек может расчесывать себе ноги в кровь, это просто скопление токсинов и несправление печени с ними выражается вот таким образом. И сульфур в данном случае не только по этому проявлению, но может подходить. Экземы в случае с сульфуром очень-очень сухие. В отличие от других проявлений экземы, где нужны другие препараты, где могут быть какие-то выделения, вот у сульфура это будет очень-очень сухо. Так. Да, вот здесь, где я говорила про специи и про острую пищу, вот это вот накопление этого жара в желудочно-кишечном тракте в итоге приводит в какой-то момент к диарее. И как раз-таки это одно из тех проявлений, когда вот в 5 утра нестерпимо нужно бежать в туалет. Чаще всего это будет именно в виде диарейного стула, причем даже если совсем немножко, и оно, возможно, будет жечь. Если рассматривать желудочно-кишечный тракт, то есть вот просто наш кишечник, как нашу внутреннюю трубку, да, а внутри этой трубки, на секундочку, внешняя среда, потому что на одном выходе это рот, на другом выходе это анус, и по большому счету внутри нашего кишечника, я об этом очень часто говорила и в вебинарах своих, и в эфирах, все, что находится внутри нашего тела в кишечнике, это не наш организм, а это внешняя среда, потому что она туда заходит через рот, и в другом месте она соединяется с внешней средой и через анус. То есть у нас внутри тела есть трубка, которая содержит внешний мир. А кожа – это наш, так сказать, внешняя трубка, которая, наоборот, содержит нас внутри себя и отделяет нас от этого самого другого внешнего мира. Есть вот эти две, как бы, набор стенок, одна и вторая. И то, и другое в случае с сульфуром может испытывать и испытывает вот это вот состояние жгучести и зуда. То есть как раздражение стенок кишечника, так и, собственно, кожная вот эта трубка, которая является контейнирующим нас чем-то, да, как бы внутри себя контейнирует, отделяя нас от внешней среды. Так. Как я об этом я уже говорила, что в отличие от своего собственного запаха, очень сильно и резко реагирует на запахи других людей, быстро их замечает и очень плохо их переносит. При этом, да, сам особо, в общем, не стремится к какой-то супергигиене. Естественно, если у нас нарушена терморегуляция, то человек может очень быстро приходить в состояние, когда он перегрелся, хотя, в общем-то, в целом температура вокруг может быть достаточно комфортная. Но здесь речь идет не столько и не только о температуре во внешней среде, сколько просто даже малейшая какая-то чуть повышенная активность может привести к тому, что человек моментально перегревается. Поэтому сульфур, вот эта вот его ленивость, это про то, что я даже вот лишний раз двигаться, это тут же начинается потоотделение, мне тут же становится жарко, это все вот эти вот физические нагрузки – старается избегать. Так, про жгучие боли я уже говорила. Ночью происходит очень часто вот это вот перегрев, и перегрев в плане вот потоотделения, когда человек просыпается, и кровать мокрая. Из-за этого перегрева человек может становиться очень дерганым и нервным. И, кстати говоря, сульфур является хроническим состоянием аконита в плане своей тревожности. И он может моментально начать там раздеваться, снимать себя все в кровати, потому что ему жарко, он начал потеть. Это очень часто, кстати, вот заметно и проявляется в детях. Так, я уже говорила, это просто смотрю свои записи, говорила про то, что одновременно есть жгучесть в кишечнике и жгучесть в анусе, но одновременно с этим можно испытывать жгучесть и на макушке, на самой. То есть это вот движение снизу вверх как вулкана, извержение на макушке, и вот эта вот точка извержения очень-очень часто жалуется либо ребенок, либо взрослый, говорит о том, что вот здесь прям вот максимально жарко, из-за чего очень часто на этих людей сложно надеть шапку, потому что, ой, у меня вообще вот очень жарко в голове, шапку ни за что не надену. Слишком много вот этого огня, слишком много там повышенная кислотность, опять же, как и в случае с лейкоподиумом, приводит к ревматизму, может приводить к ревматизму. Но в отличие от лейкоподиума, у лейкоподиума применение тепла помогает, а в случае с сульфуром ни в коем случае тепло делает только хуже. И, кстати говоря, ревматизм у сульфура в первую очередь проявляется именно в теплое время года, то есть летом, вот когда жаркая и очень сухая погода, вот тогда вспышки ревматизма, можно о них подумать как о чем-то, что, возможно, понадобится для этого сульфур, в отличие от ликоподиума. С точки зрения личности сульфура я уже много сказала, но это такое вот огромное, большое, такое горящее, полыхающее эго. Эго человека, который он эгоцентричен, он сам в себе, вот как бы он наслаждается собой, растворяется в себе. И, в общем-то, по большому счету, его ничего не волнует, кроме своих собственных интересов. При этом это не вопрос там типа со зла или как-то еще, ну просто вот он вот такой, его вот, в общем-то, по большому счету, только его дела волнуют. Ему очень сложно выстраивать взаимоотношения с кем-то еще. Ему очень сложно впускать в свое пространство кого-то еще, а при этом он никак вот не испытывает, там, то есть он не желает никому зла, там, в общем-то, он вообще ни о ком больше не думает, ему откровенно все равно. Ему хочется заниматься вот своими делами, вот у него есть какой-то там проект, вот он на нем сосредоточен, ему будет совершенно все равно, что при этом происходит вокруг среди там, его близких, если вдруг у сульфура есть семья. В таких отношениях обычно, там, если речь идет о мужчине сульфуре, то жена будет занимать такую роль, как ну, просто вот обслуживающий персонал, который там восхищается его интеллектом, вот она его там о нем заботится, она ему там приносит покушать, там, поесть, попить, там, все, что ему нужно, обеспечивает, но это из разряда, ну, да, не трогай меня, не тревожь меня, я вот тут занят своими высокими материями, которых ты, естественно, понять никак не можешь. И он, кстати говоря, испытывает большую сложность с тем, чтобы вообще даже понять какие-то чувства другого человека, потому что у него на это нет ни времени, ни желания. То есть что там, чего, почему, какие реакции, это вообще его не интересует. При этом из-за того, что у него нет вот этого, вот этой подоплеки какой-то обозленности или еще чего-то, свои какие-то нормальные, хорошие моменты, это может быть достаточно такой интересный, общительный и такой, в общем-то, расслабленный там и собеседник, и человек, если вот ему особенно дается возможность там о чем-то своем поговорить и людям о чем-то своем рассказать, так вообще прекрасно. Но при всем при этом, в общем-то, конечно, у сульфура очень частое и такое основное проявление его характера – это повышенная раздражительность. У него он очень быстро съезжает с катушек, когда что-то его начинает бесить. У него нет времени на то, чтобы там разбираться, вдумываться, там, почему кто-то что-то так сделал или сказал. Вот ему что-то не понравилось – все, все в сад. И, в общем-то, любой человек или любое действие или любое событие, которое как-то его отводит от того, чем он занят, и куда-то там его, там, ему как-то препятствует в этом, вот этот моментально будет вызывать взрыв эмоций. Я говорила, что сульфур – это более хроническое состояние аконита, но еще, помимо всего прочего, можно говорить о том, что сульфур – это более глубинное, такое глубокое фундаментальное состояние ноксвомики. Про ноксвомику мы уже говорили в одном из ранних эфиров. Вот эта история про эгоцентричность, зацикленность на собственных вещах и нетерпимость вообще просто максимальная и максимальная степень раздражительности ко всему, что как-то не укладывается в его картинку, это очень общее у сульфура с нуксвомикой. Они очень плохо о себе заботятся и, в общем-то, за собой особо не ухаживают, и не только в плане внешнего вида, но и в целом за здоровьем. И, в общем-то, поэтому состояние системы организма всегда достаточно плачевное у взрослого человека с картиной сульфур, поэтому они могут легко переживать состояние там, регулярные каких-то простуд. Очень много при этом выделений, вот из носа, из глаз, все это вот жжет, такое вот вызывает покраснение, вот, раздражает и прочее. Можно, кстати, здесь подумать еще про один препарат Апис или про препарат, который сделан на основе лука, который, вот, опять же, вызывает эти проявления, там, покраснение глаз, покраснение носа, очень такое неприятное выделение. Ну, вот у сульфура это тоже есть. Потому что, как я уже сказала, как внутренняя трубка слизистой, так и внешняя, это всегда про покраснение, зуд, жгучесть и вот это вот такое вот все полыхающее состояние огненное, вулканическое всех этих поверхностей. есть определенная сухость и стягивание в грудной клетке, если речь идет про респираторные вещи. Может быть состояние, что как будто поднимается какой-то шарик внутри горла при попытке сглотнуть. Или даже иногда дети вот часто говорят, что это не шарик, а типа как будто у меня здесь клубок волос. Клубок волос в горле – это прям вот один из таких звоночков о том, что нужно посмотреть на картину сульфур для ребенка. Некоторые будут говорить, что это ощущается как заноза, как вот у меня кусочек там деревяшки застрял. И здесь, кстати, мы видим, что есть параллель с лейкоподиумом, потому что там тоже есть вот эти ощущения внутри глотки. Точно так же, как у лейкоподиума, очень быстро от простуды у сульфура может все уйти глубоко в грудную клетку. И здесь надо вспомнить, что обострение кожных состояний очень часто у врачей это прямая дорога к каким-то стероидным вещам, которые загоняют вещи глубже, а загоняя их глубже, они уходят у нас, то есть снимая их с кожи, мы загоняем обратно вот этот вот вулканический выброс внутрь, они уходят в органы, в первую очередь как раз-таки в легкие, в бронхи, вызывая со временем астму. Поэтому астматики, дети, очень часто это те дети, у которых в самом раннем там, возрасте, вообще в младенчестве, очень было много высыпаний и экзем на коже, которые лечили в кавычках стероидными кремами, загоняя, подавляя этот симптом, загоняя внутрь и стимулируя уход в более глубокие слои, соответственно, для сульфура это более глубокий слой, это легкие, и развитие сначала бронхиальной астмы, там, и в целом такой уже как бы хронической астмы для человека. Так. Хуже. Помимо того, что мы говорили про ночь, хуже и обострение симптомов у сульфура наступает в 11 часов утра. И вообще в целом, когда мы общаемся с людьми, пытаясь подобрать для них какой-то препарат, очень важно отмечать вот эти вот часы, когда если человек может сказать, вот мне там каждый день там становится плохо во второй половине дня. А во сколько? Потому что в репертуаре, в рубриках есть вот эти вещи, есть такие детали, как конкретные вилки часовые, в которых, по которым можно определить отделить один препарат от другого. Какие похожие? Я уже сказала про нуксвомику, потому что нуксвомика точно так же, как и сульфур, всегда стремится к какой-то стимуляции, в том числе это видно по желудочно-кишечному тракту и вообще в целом по личности. Но у сульфура все-таки все, что он делает всегда, это как бы направлено внутрь себя, то есть вот для какого-то своего собственного удовлетворения, причем, может быть, даже бесцельного, просто вот не хочется там вкусно поесть и делать это всегда. У нуксвомики все-таки есть какой-то вектор, есть какая-то цель, то есть он над чем-то работает, он к чему-то там стремится, он вот такой в процессе, но он куда-то движется. Рустокс можно часто спутать с сульфуром, потому что есть эта раздраженность, есть эта огненность, которая проявляется и на раздражении кожи, и вот в этом характере. Но в случае с рустокс, точно так же, как и нуксвомика, они в меньшей степени, чем сульфур, зациклены на себе, и они чисто физически гораздо более активны, чем сульфур. Сульфур, как я уже говорила, достаточно ленивый. Фосфорус, который тоже мы сравнивали с лейкоподиумом, он достаточно такой, в общем-то, эгоист по природе, такой мечтатель с большими идеями, диффузный, который просто вот растворяется, распыляется, но там часто при этом это ни к чему не приходит. У сульфура все-таки есть возможность, так сказать, прийти к какому-то результату, если они умудряются выбраться из своей летаргии. Но здесь проблема в том, что очень часто те задачи и цели, которые есть у сульфура, они немножко не совпадают с тем, что вообще нужно окружающим или там, обществу в целом. Они делают какие-то вещи, которые идут вразрез как бы, с тем, к чему стремятся все остальные. Туберкулинум, при том, что это достаточно такой романтический мечтатель, которому нужно постоянные какие-то изменения, новые челленджи, у туберкулинума тоже есть история про кожный покров, про лимфатическую систему, про легкие. Но в отличие от сульфура, где терморегуляция и сам механизм управления теплом в теле немножко нарушен, или не немножко, но сильно нарушен, у туберкулинума это вообще просто этот механизм, он абсолютно сломан, и у них абсолютный недостаток и нехватка вот этого внутреннего тепла в теле. Это препарат холода, который очень чувствителен к холоду. В этом основная разница с туберкулином и с сульфуром. Так, есть у меня интересное соображение, потому что у нас остался еще один препарат калькарб. И помимо этого я бы хотела отвечать на наши вопросы. Но час 40 уже фактически прошел в эфире, и мне нужно в данном моменте прерваться, поэтому мы сделаем так. Ну, это, в общем, было предсказуемо, наверное, потому что эти препараты, будучи такими широкими картинами, в них очень много информации, и я, в общем-то, ее все равно достаточно сжато вам сейчас дала. То есть это такие большие картины, которые нужно вот сидеть, читать, вникать и именно чувствовать вот эту эссенцию. Что мы сейчас сделаем? Мы сделаем этот эфир как часть первая или просто оставим этот эфир по этим двум препаратам, либо сегодня позже вечером я сделаю запись по третьему препарату, отвечу на вопросы, либо сделаю это завтра утром, просто чтобы эти эфиры шли близко друг к дружке. Почему? Потому что в следующий понедельник у нас эфир по солям Шуслера, а до этого из серии четверг-пятница, скорее даже пятница, я хочу все-таки сделать эфир по практике и вернуться к кейсам, чтобы у нас на этой неделе получается вот сегодня эфир теория. Сегодня вечер, либо завтра утро я закончу третьим препаратом калькария карбоника. Там, мне кажется, на час минимум у нас будет, потому что это такой один из, вот, как я говорила, фундаментальных препаратов. Один из основополагающих, как говорил Ганеман, часть детей, довольно существенная часть детей, рождаются с этой картиной. Потом чуть позже на неделе будет эфир по практике, и в понедельник у нас уже соли Шуслера как небольшое такое креативное творческое отступление от непосредственно гомеопатии, но очень давно хотели с вами на эту тему поговорить, поэтому поговорим. Сейчас я все-таки открою вопросы, посмотрю. Так. Еще интересно, как дела у тех, кто получил лечение, есть ли излечившийся или, может, кому-то уже пришлось корректировать назначение. Да, это, кстати, к вопросу о фоллоуапах. У нас было запланировано у меня несколько фоллоуапов на конец декабря, но тогда я провела неделю в состоянии репарации самой себя, и несколько фоллоуапов у меня отменилось, и они у меня будут как раз на этой неделе. Но часть других кейсов, естественно, фоллоуап я расскажу. Вопросы. Так, какие репертории? Окей. Аликоподиум может быть застенчивым, когда стесняется, если что-то натворит, закрывает именно глаза. Бывает, зависает на несколько минут, как в прострации. Задумывается, про тепло еще помогает. Грелка любит, когда ему ножки греют перед сном и парит. И газообразование есть, и живот бывает раздут. Но вот голова у него большая. Есть еще потоотделение в дневной и в ночной сон. Нужно смотреть репертуарий. Возможно, ликоподиум – это симилимум, а может быть, это симили. Может быть, это что-то, что близко, но не совсем. Нужно смотреть детальный кейс, более детально. По вот даже этим, хотя они, в общем, неплохие перечисления, я бы не стала прям вот клясться за то, что это ликоподиум. Так, ребенок выглядит моложе, может быть, картина ликоподиума. Может, может. Это не значит, что все они Бенджамин Баттон и вот выглядят состарившимися и так далее. Я уже сказала в самом начале, что вот мы все перечисления делаем по препаратам, но совершенно не обязательно, что все они относятся к каждому конкретному кейсу. Может быть, какая-то комбинация из вещей, поэтому абсолютно может быть. Штайнери, как ты относишься к антропософской гомеопатии? Я не очень к ней отношусь, мне она не очень отзывается. Но это лично мое мнение. Это не значит, что я вообще игнорирую все, что писал и делал Штайнер. Я, на самом деле, читала много из того, что он написал. И многие вещи как бы окей. Но вот в части антропософии вот в отношении гомеопатии, ну, мне не очень. И плюс у Штайнера в целом есть во многих вещах немножко такие примеси, которые чисто энергетические у меня вызывают большое отторжение. Так, Так. Эйнштейн был типичный сульфур, да. Ну, это вот в целом. Ну, кстати, Ганиман был типичный сульфур с его диспропорционально большой головой, с огромным лбом и с достаточно таким, в общем, вспыльчиво таким вот эгоцентричным взглядом на вещи. И супруга его, которая всю его жизнь занималась тем, что записывала за ним его там галлюцинации и бреды, в которые он пребывал, когда делал прувинг препаратов. Поэтому много чего, да, здесь вот очень-очень подходит. Так, Александр Градский, в частности, да, про Цветыбах еще очень интересно. Про Цветыбах это отдельный вебинар вообще, это даже не эфир, потому что там, ну, я не знаю, там надо по времени просто посмотреть, в какое время может уложиться у меня такая информация. Это отдельно. Я периодически о них упоминаю, но именно чтобы вот грамотно все изложить, то, что я хотела бы донести до людей, это нужно делать отдельно. Так, у меня слот на январь, пока не заполняю анкету. Нет, пока не заполняйте анкету. Когда лучше это сделать, я на канале буду говорить, когда там, ребят, там сейчас там идет группа тех, кто тогда-то, там начинаете заполнять. Голова у сульфра большая или маленькая? Большая, как правило. Как правило. Туберкулином очень интересно, после обращения к гомеопату назначили именно его, ребенок горячий, очень горячий, когда была маленькая, думала, что температура, слышала про холод, напряглась, будет ли разбор туберкулинума? Да, туберкулинум это один из миазмов, в том числе туберкулезный, и это очень такой интересный препарат. Но вот у туберкулинума в плане детей очень часто это еще проявление таких вот истеричных припадков, когда ребенок падает на пол, там бьется кулачками и головой, и невозможно никак успокоить. Это просто как в копилку каких-то проявлений туберкулинума, но скорее здесь речь, наверное, про сульфур идет, чем про туберкулинум. Если 90% совпадений по натмуру и 90% по лейкоподиум, как выбрать препарат? Смотрите на эмпатию, смотрите, насколько все-таки есть вот это такое как бы трусливое безразличие по отношению к другим или даже жестокость. У натмура есть способность достаточно сильной эмпатии к близким и вообще к людям в целом. Ребенок седина куском, голова и брови, сладкое разное хочет, запоры бывают, и вид такой, как взрослая. Вот, ну, в частности, да, понимаю, почему вы подумали про лейкоподиум. Попробуйте почитать детальнее в материи медика. Можно, ну, опять же, в зависимости от того, что конкретно вы хотите, то есть почему, по каким проявлениям вы хотите работать, что является основой кейса, да, здесь нужно подумать. Но в целом, да, лейкоподиум может здесь подойти, наверное. Если гомеопат назначает заранее эту тройку, все, дальше я не читаю комментарии. Ребят, если гомеопат назначает что-то заранее, это уже пункт раз о том, что нет. Если назначаются несколько препаратов, особенно сульфур, калька, арбаликоподиум вместе или последовательно, сначала один, потом другой, потом третий, это же не то, что некорректно, это нонсенс. Если ты назначаешь, это все равно, как, я не знаю, ну, то есть как ты... Я даже не знаю, какой пример привести. Ты даешь один энергетический препарат, который что-то будет делать, распаковывает что-то. Не зная, как это распакуется в конкретном человеке, ты ему уже предписываешь, что через какое-то время он должен принять совершенно другое что-то, и потом еще что-то третье. Ну, то есть это я вообще не понимаю, как, что... Мне было бы интересно услышать вот кого-нибудь из этих гомеопатов, просто послушать, чем они руководствуются, когда они делают такие... прескрипции, потому что я здесь вот как ни стараюсь, я пытаюсь там в чужих ботинках побывать, я не понимаю, как они сами себе это оправдывают. Встречала ли я мужчин в состоянии сепии? Да, да, было у меня несколько пациентов, которые были в состоянии сепии, хотя принято считать, что сепия более женский препарат, но нет, есть и мужчины. Как понять, какой препарат под какой миазм попадает? Во-первых, это не всегда обязательно, а во-вторых, просто есть некие своды, которые можно почитать в различных изданиях, где относится тот или иной препарат к тому или иному миазму. Мой сын сульфур, аспирант философского факультета МГУ. Вот, да. Так, она тревожная, седина в 6 лет, есть, любит сладкое, кал часто не сформирован, не гибкая, физически скованная, кожа сухая, еще не старая, гусиная кожа, значит, ей подходит, и надо давать. Ей назначал гомеопат при атопическом дерматите, но потом оставил только меркуриус. В смысле только меркуриус? Она принимала вместе лейкоподиум и меркуриус. Сделайте перерыв, в принципе, вот на месяц приема чего бы то ни было из гомеопатии, а потом аккуратно попробуйте вернуться к ликоподиуму, если вы подтвердите для себя свои подозрения через там репертуарий, через материю медика, почитайте подробнее и решите, что да, похоже, что ликоподиум подходит, но сделайте перерыв, чтобы все-таки немножко дать энергетическому полю человека вообще прийти в какое-то успокоенное состояние, пусть даже искаженное, чтобы потом воспринять этот препарат должным образом. Окей, ребята, значит, на этом сейчас мы останавливаемся, либо позже вечером возвращаюсь с третьим препаратом сегодняшнего эфира, либо завтра утром, и тогда мы эту тройку закрываем, а в пятницу у нас будут практические кейсы. Под этим, собственно, публикацией, вопросы, комментарии, можно продолжать писать вопросы. Я в третьей, когда буду говорить про третий препарат, во второй части эфира, опять вернусь к этому списку вопросов, посмотрю, если есть какие-то новые, и тоже на них поотвечаю. С утра ликоподиум, вечером Меркуриус. Я хочу плакать. Блин, мне интересно, кто же этому учит? Есть какой-то, наверное, рационал за этим? Я не знаю. Мне интересно было послушать, конечно, да. Потому что это... Да. Но это, мне кажется, вот как минимум идет от того, что люди воспринимают препараты гомеопатии как такое что-то очень краткосрочно поверхностное. То есть вот сейчас принял, и там типа это вот что-то там делает такое... Ну, не сильно шибко что-то там затрагивает, поэтому вечером можно принять что-то другое там на другую тему. А то, что любой гомеопатический препарат, это очень глубоко действующее, в принципе, всегда. Есть, конечно, там прям более глубоко действующие, есть менее там, у кого-то дольше распаковка, у кого-то меньше. Но в целом это удар для жизненного потока, когда раз, и тебе прилетает корректировка вибрационная. Ты такой, я даже не знаю вообще, как вот это воспринимается. Ну, странно, конечно, очень странно, что это прям вот я сколько читаю, прям вот это как повсеместно вот в российской действительности вот такая история с гомеопатией. Прям очень странно. Ликоподиум может быть полноватый? Ну, наверное, может быть, хотя вот с точки зрения, например, детей, они все-таки, как правило, такие достаточно, не худощавые, но не полные. Если физически картина сульфура, а ментально, эмоционально совсем иное. Брать приоритет на то, что беспокоит сильнее всего в моменте. Подождите, физически картина сульфура. А как вы определили, что это картина именно сульфура? Вы знаете все препараты наизусть? Есть очень много других препаратов, у которых точно такие же проявления физически, как у сульфура. Почему вы решили, что вот физически это именно сульфур? Может быть, это рустокс? Или что-то еще подобное, или тот же фосфорус. Вот я сравнивала сейчас в конце. Как вы определили, что вот эта физика – это четкий сульфур? Почему? Тут вот это ошибочная история. Здесь нужно смотреть все вместе. И именно с чем конкретно человек сейчас столкнулся в качестве проблемы, которая требует решения, вот это анализировать. А сказать, что что-то по физике четкий сульфур, невозможно, потому что, возможно, только если вы проанализировали все препараты и выделили для себя какие-то нюансы того, как на физике выглядит это у сульфура. Но на самом деле много других препаратов есть, у которых выглядит все абсолютно то же самое. И разница лежит именно в ментальном, психологическом плане. А в ликоподиуме может быть человек, наоборот, высокий, худой, нескладное тело. Вот это более классический ликоподиум. То есть вот высокий, худой, с нескладным телом – это классика ликоподиума. Не обязательно, что все такие, но вот если есть еще и такая внешность, то, как правило, это лишнее подтверждение тому, что это картина ликоподиума. А цветы Баха могут, по идее, быть на этом канале? Конечно, в смысле, по идее, не только по идее. Вопрос. Теоретически однажды правильно подобранный препарат может помочь в дальнейшем при других проблемах. При каких других? Если это другие проблемы, часть картины этого препарата, то, конечно. У нас понедельник, среда, пятница был один препарат, а вторник, четверг, суббота другой. Воскресенье третий и какой-нибудь атас. Сарином 200, туберкулином 200. Клёво, чё, нормально. Я не знаю, что на это сказать. Не буду ничего на тему говорить, в том плане, что уже, по-моему, много чего сказала. Вот есть мой канал. я на нем есть. Я что-то говорю, то, что я считаю важным донести до людей. Дальше каждый выбирает сам, что ему отзывается, что он видит близким себе, логичным для себя. Да, вот. Но я говорю иначе. На этом я сейчас с вами буду прощаться, и до буквально вот скорой встречи через несколько часов-завтра утром, когда мы договорим про калькареа. Спасибо всем огромное за внимание и до встречи. Пока-пока.